Глава вторая. В своих личных шестикомнатных апартаментах на 15-м этаже Уоррен Трент встал с кресла, в котором Алейсиус Ройс брил его. В левом бедре вдруг резко закололо, словно по нему провели острым ланцетом. Давал себя знать Ишиас, напоминая о том, что и сегодня опять придется обуздывать свой неспокойный нрав. Личная парикмахерская была устроена в отсеке просторной ванной комнаты, где имелись парилка, утопленная в полу на японский образец ванна и встроенный в стену аквариум, в котором за безосколочным стеклом плавали тропические рыбки с грустными глазами. Еле передвигая ноги, Уоррен Трент направился в ванную. По дороге он остановился на минуту у огромного во всю стену зеркала, чтобы посмотреть, хорошо ли он выбрит. Придраться было не к чему. Из зеркала на него смотрело грубо вылепленное лицо с глубоко залегшими морщинами, крупным ртом с опущенными к низу уголками губ, которые порой растягивались в улыбке, с крючковатым носом и глубоко посаженными недоверчивыми глазами. Волосы его, в молодости черные, как смоль, теперь заметно поседели, хотя по-прежнему были густые и велись. Крахмальный воротничок и тщательно повязанный галстук дополняли портрет именитого южанина. В другое время созерцание собственного холеного лица доставило бы ему удовольствие, но не сегодня. Последние 2-3 недели он находился в крайне подавленном состоянии. «Сегодня вторник решающей недели», — напомнил он себе. И снова, как делал уже не одно утро подряд, стал считать на пальцах. Оставалось всего 4 дня, включая сегодняшний. 4 дня, чтобы удержать в руках дело всей его жизни, которое иначе превратится в ничто. Уоррен Трент нахмурился, угнетенный мрачными мыслями, и, прихрамывая, пошел в столовую, где Алейсиус Ройс уже накрыл стол к завтраку. Возле дубового стола с крахмальными салфетками и до блеска начищенным серебром стоял небольшой столик на колесиках со специальным подогревом. Он был срочно доставлен сюда несколько минут назад из кухни отеля. Уоррен Трент неуклюже уселся в отодвинутое Ройсом кресло и жестом указал на другой конец стола. Молодой негр тут же поставил второй прибор и сел. На тележке всегда стоял второй завтрак, на случай, если у старика вдруг появится причуда, и он изменит своему обыкновению завтракать в одиночестве. Ройс молча разложил по тарелкам омлет с канадским беконом и овсяную кашу, зная, что хозяин сам заговорит, если захочет. Пока еще не было сказано ни слова и о синяках на лице Ройса, и о двух наклейках из пластыря, которые он наложил, чтобы скрыть наиболее серьезные следы после драки минувшей ночью. Наконец Уоррен Трент отодвинул тарелку и сказал: «Ешь как следует. Возможно, нам обоим уже недолго осталось этим пользоваться. В кредитном обществе, значит, не передумали насчет возобновления займа?» — спросил Ройс. «Не передумали и не передумают. Во всяком случае, сейчас». Старик вдруг стукнул кулаком по крышке стола. «О, Господи! Ведь были же времена, когда я сам задавал тон, а не плясал под их дудку. Были времена, когда все они, и банки, и кредитные общества, и все прочие, не знали, как всучить мне деньги, уговаривали, только бы я их взял. Времена меняются для всех нас». Алейсиус Ройс налил кофе. «Что-то становится лучше, а что-то хуже». «Тебе легко рассуждать», — раздраженно заметил Уоррен Трент. «Ты молод. Ты еще не дожил до такой минуты, когда у тебя на глазах все, над чем ты трудился, рассыпается в прах». «Ведь дело дошло до этого», — в унынии подумал Трент. «Через 4 дня, в пятницу до закрытия банков, истекает срок 20-летней закладной на отель. Синдикат, в руках которого находится закладная, отказался ее продлить. Вначале решение это удивило, но не обеспокоило. Найдется немало других взаимодавцев, — подумал он, — которые охотно субсидируют его. Естественно, на более выгодных для себя условиях, то есть под более высокий процент, но главное сейчас получить необходимые 2 миллиона долларов. И лишь когда все, к кому он обратился, решительно отказали, и банки, и кредитные общества, и страховые компании, и частные лица, его самоуверенность улетучилась. Один хорошо знакомый банкир откровенно сказал: «Такие отели, как ваш, Уоррен, не пользуются сейчас доверием. Многие считают, что времена крупных независимых предпринимателей прошли. Сейчас только объединение отелей может служить гарантией значительных прибылей. Посмотрите сами на свой баланс, вы же неуклонно терпите убытки. Неужели вы думаете, что в подобной ситуации кредитные общества станут вас выручать?» Все его возражения насчет того, что потери являются временными и что все изменится, как только дела пойдут лучше, ровным счетом ни к чему не привели. Ему просто больше не верили. Вот в этот-то момент ему и позвонил Кертис О'Кифф и сказал, что готов приехать на этой неделе в Новый Орлеан для встречи с ним. «Я хочу лишь дружески побеседовать с вами, Уоррен», — сказал магнат, стоявший во главе крупного объединения отелей. Несмотря на дальность расстояния, его по-техасски плавная медлительная речь была хорошо слышна по телефону. «В конце концов, мы ведь с вами оба уже давно занимаемся гостиничным делом, так что не мешает нам время от времени встречаться». Но Уоррена Трента этот светский тон не мог обмануть. Концерн О'Кифа уже не раз обращался к нему с предложением продать отель. «Стервятники уже залетали», — подумал Трент. «А вот Кертис О'Кифф приезжает сегодня. Нет ни малейшего сомнения в том, что он полностью информирован о финансовых затруднениях, которые переживает Сент-Грегори». Вздохнув, Уоррен Трент переключился на более неотложные дела. «Тут твое имя упомянуто в отчете о происшествиях за сегодняшнюю ночь», — сказал он Алоисиусу Ройсу. «Я знаю», — ответил Ройс. «Я читал его». Он уже просмотрел отчет, поступивший, как обычно, рано утром, и заметил: жалоба на чрезмерный шум в номере 1126. Рукой Питера Макдермота было приписано: улажено А. Ройсом и П. Макт. Результаты будут сообщены дополнительно. «Если так дальше пойдет», — буркнул Уоррен Трент, «то скоро ты, видимо, начнешь читать мою личную почту». «Пока еще не читал», — усмехнулся Ройс. «А вы хотите, чтобы я занялся ею?» Обмен подобными колкостями, хотя они никогда бы этого не признали, представлял собой своеобразную игру, которая их забавляла. Ройс прекрасно понимал, что, не прочитая он этот отчет, старик обвинил бы его в отсутствии интереса к делам отеля. Теперь уже Уоррен Трент не без сарказма спросил: «Поскольку все, видимо, знают, что тут произошло, может быть, и мне разрешат поинтересоваться некоторыми подробностями?» «Отчего же?» — Ройс подлил хозяину еще кофе. «Мисс Маршу Прейскотт, дочь того самого мистера Прейскотта, чуть не изнасиловали. Хотите, чтобы я рассказал вам, как это произошло?» На какое-то мгновение, увидев, как напряглось лицо Трента, Ройс подумал, уж не зашел ли он слишком далеко. Существовавшие между ними весьма неопределенные, нигде не зафиксированные отношения вели свое начало от отца Алоисиуса Ройса. Ройс старший, вначале служивший Уоррена Трента слугой, а затем ставший его компаньоном и доверенным лицом, всегда высказывался обо всем смело и открыто, не заботясь о последствиях. В первые годы это доводило Трента до белого коленя, впоследствии, когда перепалки уже вошли у них в обыкновение, именно это обстоятельство и сблизило их. Лет 10 назад, когда Алоисиус был еще совсем мальчишкой, его отец умер. Но Ройс до сих пор помнил скорбное, заплаканное лицо Уоррена Трента на похоронах старого негра. Они вместе покинули тогда кладбище Маунт Оливет вслед за негритянским джазом, весело наигрывавшим Разве он не бродил с нами? Уоррен Трен, держа подростка за руку, сказал ему тогда хрипло: «Пока поживешь со мной в отеле, а там мы что-нибудь придумаем». Мальчик охотно согласился, так как после смерти отца остался круглым сиротой. Мать его умерла в родах. Впоследствии что-нибудь обернулось для него колледжем, а затем и факультетом права, до окончания которого Алоисиусу Ройсу оставалось сейчас лишь несколько недель. Превращаясь в юношу, Ройс постепенно брал на себя и кое-какие обязанности, так что забота о комнатах Уоррена Трента, а также обслуживание хозяина, кроме уборки и стирки, всецело лежали теперь на нем. Уоррен Трент принимал его услуги молча или же бурчал, в зависимости от настроения. Случалось, между ними разгорались жаркие споры. Обычно в тех случаях, когда Алоисиус, зная, что от него этого ждут, попадался на удочку, заброшенную хозяином. И все же, несмотря на их добрые отношения и сознание, что ему дозволено многое, чего Уоррен Трент не потерпел бы от других, Алоисиус Ройс понимал, что где-то проходит тончайшая граница, которую лучше не приступать. Поэтому он и поспешил пояснить. Молодая леди позвала на помощь. Я случайно оказался поблизости и услышал крик. Без лишней драматизации он описал, что произошло, а также как появился Макдермот, которого он не стал ни хвалить, ни порицать. Выслушав его, Уоррен Трент сказал: «Макдермот правильно поступил. Почему ты не любишь его?» Уже не в первый раз Алоисиуса Ройса поражала проницательность старика. «Наверное, в нас есть что-то несовместимое», — ответил он. «Может быть, мне просто не по душе эти белые атлеты, которые из кожи вон лезут, чтобы показать, как хорошо они относятся к черным и какие они добренькие». Уоррен Трент, приподняв брови, посмотрел на Ройса. «Да, сложный ты человек, Ройс. А тебе никогда не приходило в голову, что ты, может быть, несправедлив к Макдермоту?» «Я ведь уже сказал вам. Наверное, в нас есть что-то несовместимое. У твоего отца было чутье на людей. Он был куда терпимее тебя. Собачка тоже любит, когда ее гладят по голове. А все от того, что у нее нет комплексов, порожденных жизненным опытом и образованием. Даже если бы они у нее были, думаю, она нашла бы для объяснения другие слова». Трент внимательно посмотрел на молодого человека, и Ройс промолчал. Напоминания об отце всегда выводили его из равновесия. Ройс старший, появившийся на свет, когда родители его жили еще в рабстве, был, по мнению Алоисиуса, типичным «ниггером дядюшки Тома», как теперь презрительно называли таких негров. Он с готовностью, не вопрошая и не жалуясь, принимал все жизненные невзгоды. То, что происходило за пределами его ограниченного мирка, редко волновало Ройса-старшего. Тем не менее он обладал независимостью натуры, что подтверждали его отношения с Уорреном Трентом и глубиной проникновения в душу человека, так что сермяжную мудрость его нельзя было не брать в расчет. Алоисиус любил отца глубоко и преданно, и в такие моменты, как этот, его любовь превращалась в острую тоску. «Возможно, я употребил не вполне подходящие слова», — сказал он, — «но смысл сказанного от этого не меняется». Уоррен Трент молча кивнул и вынул старинные часы. «Скажи-ка Макдермоту, что я хочу его видеть. Пусть зайдет ко мне сюда, что-то я сегодня чувствую себя усталым».
«Значит, Марк Прейскотт в Риме, да?» — задумчиво проговорил Уоррен Трент. «Видимо, мне следует позвонить ему». «Его дочь настоятельно просила не делать этого», — возразил Питер Макдермот. Они сидели в роскошно обставленной гостиной Уоррена Трента. Старик полулежал в глубоком мягком кресле, положив ноги на пуф. Питер сидел напротив него. «Это уж я сам решу», — высокомерно отрезал Уоррен Трент. Если она дошла до того, что ее насилуют в моем отеле, пусть мирится с последствиями.
Мы же предотвратили изнасилование. Хотя мне очень бы хотелось выяснить, что произошло до того, как мы там появились.
Вы видели девушку сегодня?
Мисс Прейскотт еще спала, когда я справлялся о ней. Я оставил ей записку с просьбой повидать меня до того, как она покинет отель.
Уоррен Трент со вздохом махнул рукой, отпуская Макдермота.
«Хорошо, сами разбирайтесь с этим делом». По его тону можно было понять, что вся эта история ему надоела.
«Значит, телефонного разговора с Римом не будет, с облегчением», — подумал Питер.
«Я хотел бы разобраться еще в одном деле. Речь идет о распределении комнат в отеле». Питер рассказал, что произошло с Альбертом Уэллсом, и заметил, как помрачнел, узнав об этом Уоррен Трент.
«Надо нам было давным-давно закрыть эту комнату», — проворчал он. «Сделаем-ка это сейчас».
«Не думаю, что ее нужно вообще закрывать. Нужно лишь помнить, что пользоваться ею следует в крайнем случае, ставить клиента в известность о том, куда его поселяют».
Уоррен Трент кивнул. «Проследите за этим».
«Мне бы хотелось, чтобы на этот счет существовала совершенно четкая инструкция», — помедлив сказал Питер. «У нас бывали и другие неприятные инциденты. Поэтому, я думаю, необходимо указать, что постояльцев нельзя перемещать из одного номера в другой, как фигуры на шахматной доске».
«Займитесь пока этим последним случаем. Что же касается инструкции вообще, то я отдам их, если сочту нужным».
«Коротко и ясно», — подумал Питер. «Вот этим и объясняются многие неполадки в управлении отелем. Отдельные ошибки так или иначе исправляют, но ничего или почти ничего не делается для устранения первопричин».
Вслух же Питер произнес.
«Мне думается, вы должны знать об инциденте с герцогом и герцогиней Кройденскими. Герцогиня требовала вас лично». И он рассказал историю с пролитым соусом, а также то, как это изложил официант Сол Натчес.
«Знаю я эту чертову бабу», — раздраженно буркнул Уоррен Трент. «Она ни за что не успокоится, пока мы не выгоним официанта».
«Не думаю, что следует его выгонять».
«Тогда отправьте его на несколько дней порыбачить. Жалование мы ему сохраним, только чтобы не показывался в отеле. Да предупредите его от моего имени, чтобы в следующий раз, когда он решит что-нибудь пролить, пусть удостоверится, что у него в руках кипяток и льет прямо на голову герцогини. А что эти проклятые псы все еще при ней?»
«Да», — улыбнулся Питер.
Закон штата Луизиана строжайше запрещал держать животных в гостиницах. Для Кройденов Уоррен Трент решил сделать исключение, в надежде, что присутствие Бедлингтон-терьеров останется незамеченным официальными лицами, если собак будут выводить на прогулку через черный ход. Однако герцогиня с вызывающим видом каждый день проводила своих любимцев через главный вестибюль. Уже дважды разгневанные хозяева других собак спрашивали, почему им не разрешено держать своих любимцев в отеле, а другим можно.
«Вчера вечером у меня опять была неприятность с Огилви». И Питер рассказал, как он всюду искал начальника охраны и какая затем произошла между ними стычка.
Уоррен Трент отреагировал мгновенно. «Я уже говорил, чтобы вы не вмешивались в дела Огилви. Он отчитывается только передо мной».
«Но ведь это создает трудности. Возникают непредвиденные обстоятельства, когда...»
«Вы слышали, что я сказал? И хватит об Огилви!»
Лицо Уоррена Трента налилось краской, но Питер подозревал, что не столько от гнева, сколько от замешательства. Это требование не трогать Огилви было по меньшей мере глупым, и Уоррен Трент это прекрасно понимал. «Интересно, — недоумевал Питер, — в чем же секрет власти, которую бывший полицейский имеет над его хозяином?»
Желая переменить тему разговора, Уоррен Трен вдруг объявил. «Сегодня к нам приезжает Кертис О'Кив. Ему нужно 2 смежных люкса. Я уже отдал соответствующее распоряжение. Проверьте лично, все ли в порядке. И как только он появится, немедленно сообщите мне».
«Мистер О'Кив долго у нас пробудет?»
«Не знаю, это зависит от многих обстоятельств».
На какой-то момент Питер почувствовал прилив жалости к старику.
Хотя Уоррена Трента можно было во многом упрекнуть за то, как он вел дела в Сент-Грегори, для него это был не просто отель, это было дело всей его жизни. На его глазах заурядная гостиница превратилась в знаменитый отель. Из скромного здания она переселилась в высоченную башню, занимавшую почти целый квартал. На протяжении многих лет росла и репутация отеля, и теперь он был известен по всей стране наряду с такими, как Билтмор, Палмерхаус в Чикаго и Сент-Фрэнсис в Сан-Франциско. Естественно, Тренту трудно было смириться с тем, что Сент-Грегори, некогда окруженный таким ореолом, имевший такой престиж, стал отставать от требований времени. «Отставание это не так уж катастрофично и еще, может быть, приостановлено», — думал Питер. «Прилив новых капиталов и твердость в управлении могут совершить чудеса и даже вернуть отелю былое положение». Но, судя по тому, как обстояли дела на сегодня, и капиталы руководства должны прийти извне, и, вернее всего, от Кертиса О'Кифа. Питер снова подумал, что и его дни здесь, возможно, уже сочтены. «Как обстоят дела с обслуживанием конгрессов?» — спросил владелец отеля.
«Около половины инженеров-химиков уже покинули отель, остальные уезжают сегодня. Для приезжающих на совещание Golden Crown Call все подготовлено. Они забронировали 320 номеров, то есть больше, чем мы предполагали. И потому мы, соответственно, увеличили число обедов и мест на банкет». Старик одобрительно кивнул, и Питер продолжал. «Завтра открывается конгресс американских стоматологов. Однако кое-кто уже приехал вчера, остальные приезжают сегодня. Они займут почти 280 номеров».
Уоррен Трент удовлетворенно крякнул. «Вот», — подумал он, — «оказывается, не так уж все и плохо». Обслуживание конгрессов было для отеля основной статьей дохода. А если конгрессов оказывалось 2, это уже было существенным подспорьем, к сожалению, правда, недостаточным, чтобы покрыть недавно понесенные убытки. И все же то, что конгресс стоматологов будет проходить у них, — это большая удача. Молодец этот Макдермот. Быстро отреагировал. Как только узнал, что у зубных врачей сорвалась договоренность о проведении конгресса, тотчас сел в самолет и полетел в Нью-Йорк, а там сумел уговорить их избрать местом встречи Новый Орлеан и Сент-Грегори. «Вчера отель был забит до отказа», — заметил Уоррен Трент. И добавил: «В нашем деле всегда так, либо все, либо ничего. А справимся мы с сегодняшним заездом?»
«Утром я прежде всего проверил сводки. Народу уезжает вроде бы достаточно, но положение может создаться критическое. Очень много у нас забронировано номеров». Как и во всех других отелях, в Сент-Грегори принимали заказы на бронирование независимо от количества свободных комнат. При этом, как и всюду, здесь считались тем, что какая-то часть клиентов, заказавших номера, не сможет приехать, и, следовательно, задача состояла в том, чтобы правильно угадать процент отсева. В большинстве случаев опыта удачи вручали, все шло гладко, и все номера оказывались заняты. Предел мечтаний. Но иногда случались просчеты, и тогда происходили серьезные недоразумения. Как объяснить разгневанному клиенту, что его некуда поселить, если у него на руках подтверждение, что ему забронирован здесь номер? Это самое неприятное для любого администратора.
Ему это неприятно и по-человечески, потому что он знает, обиженный клиент уже никогда не вернется в этот отель без крайней нужды. Питер помнил, как однажды участники слета Пекарей, проходившего в Нью-Йорке, решили задержаться на сутки, чтобы совершить поездку при луне вокруг Манхэттена. 250 булочников вместе с женами остались в отеле, даже не удосужившись известить об этом администрацию. А та рассчитывала, что комнаты освободятся вовремя для приезжавших в тот день делегатов съезда инженеров. Питер содрогнулся, вспомнив о зрелище, какое являл собой вестибюль отеля, где толпились 200 разгневанных инженеров с женами, размахивая бумажками, подтверждавшими, что они еще 2 года назад забронировали здесь номера. В конце концов, поскольку все другие гостиницы были тоже переполнены, приехавших пришлось разместить в пригородных мотелях до следующего дня, когда булочники, как ни в чем не бывало, мирно разъехались по домам. Отелю же пришлось оплатить инженерам огромные счета за такси, да еще выдать немалую сумму в возмещение морального ущерба, лишь бы избежать процесса в суде. Это съело всю прибыль от обоих съездов. Уоррен Трент зажег сигару, а Макдермоту предложил сигарету из стоявшей рядом коробки. Закурив, Питер сказал: «Я разговаривал с отелем Рузвельт. Если сегодня вечером нам придется туго, они нас выручат. Дадут номеров 30. «Это, конечно, облегчит дело», — подумал он. «Затычка все-таки есть, но воспользоваться ею следует лишь в крайнем случае. Даже ожесточенные конкуренты помогают друг другу в подобные кризисные минуты. Никогда ведь не знаешь, в какой день или час роли могут перемениться». «Прекрасно», — раздался голос Уоррена Трента из-за окружавшей его завесы сигарного дыма. «А теперь скажите мне, каковы прогнозы на осень?» «Весьма обескураживающие. Я уже подавал вам докладную о том, что нам не удалось заполучить к себе 2 больших профсоюзных съезда». «А почему?» «По той же причине, о которой я докладывал вам раньше. Мы продолжаем дискриминацию негров. Мы не считаемся законом о гражданских правах, и профсоюзы возмущены этим». Питер невольно посмотрел в сторону Алоисиуса Ройса, вошедшего незадолго до того в гостиную и теперь раскладывавшего пачку журналов. «Может, вы не волнуетесь насчет моих чувств, мистер Макдермот?» — сказал тот, не поднимая глаз с подчеркнуто южным акцентом, к которому он прибег и накануне ночью. «Мы цветные давненько привыкли к этому». Уоррен Трент поморщился. «Прекрати эту комедию!» — сурово сказал он. «Слушаюсь, сэр». Ройс перестал перебирать журналы и, выпрямившись, посмотрел на обоих. «Только вот что я хотел бы еще сказать», — добавил он уже обычным тоном. «Профсоюзы действуют так, как того требует их общественная совесть. И они в этом не одиноки. Скоро не только делегаты съездов, но и обычные люди будут избегать наш отель и ему подобные. Пора все же понять, что времена изменились». «Ответьте ему», — сказал Уоррен Трент Питеру, взмахом руки указывая на Ройса. — «Мы тут не церемонимся». «Да, но я полностью согласен со всем, что он сказал», — спокойно произнес Питер. — «Это почему же, мистер Макдермот?» — язвительно спросил Ройс. — «Вы полагаете, так будет лучше для дела? Или это облегчит вашу работу?» «Обе причины достаточно основательны», — сказал Питер. «Можете считать, что они единственные, я не возражаю». Уоррен Трент изо всей силы ударил ладонью по ручке кресла. «К черту причины! Куда важнее то, что оба вы круглые идиоты!» К этому вопросу они то и дело возвращались. Несколько месяцев назад корпоративные отели штата Луизиана подчинились закону об интеграции. Однако несколько независимых владельцев, во главе которых стоял Уоррен Трент со своим Сент-Грегори, всеми силами противились нововведениям. Некоторые из них какое-то время выполняли закон о гражданских правах, а затем, когда внимание к этому начинанию несколько ослабло, преспокойно вернулись к давно установившейся практике сегрегации. И хотя уже намечались судебные процессы, Ясно было, что владельцы отелей, опираясь на поддержку местных жителей, смогут еще долгие годы бойкотировать новые законы.
«Нет!» — Уоррен Трент злобно ткнул сигару в пепельницу. «Пусть где угодно ходят на голове, а здесь мы к этому еще не готовы. Вот мы лишились профсоюзных съездов. Прекрасно! Значит, настало время пошевелить мозгами и найти что-то другое».
Из гостиной Уоррен Трент слышал, как захлопнулась входная дверь за Питером Макдерматом, затем донесли шаги Алоисиуса Ройса, направившегося в свою маленькую, заставленную книжными полками комнату. Через несколько минут Ройс уйдет. В это время он обычно посещал лекции по праву. В большой гостиной воцарилась тишина. Лишь едва слышно шелестел кондиционер, да время от времени сквозь толстые стены и запечатанные окна проникали отдельные звуки лежащего внизу большого города. Щупальца солнечных лучей медленно передвигались по полу большой комнаты, и, следя за ними, Уоррен Трент чувствовал, как надсадно колотится у него сердце, вследствие минутной вспышки гнева. «Это уже сигнал», — подумал он, — «к которому стоит почаще прислушиваться. Хотя сейчас у него столько огорчений, где уж владеть своими чувствами и оставаться спокойным. Возможно, правда, вспышки эти — чисто возрастное явление, старческая раздражительность. Но, вероятнее всего, они происходят от сознания, что столь много уплывает от него, навсегда уходит из-под его контроля. К тому же гнев и раньше мгновенно захлестывал его. За исключением, пожалуй, тех быстро промелькнувших лет, когда Эстер была рядом и старалась внушить ему, что нужно быть терпеливым и обладать чувством юмора. В наступившей тишине в нем ожили воспоминания. Каким далеким все это представлялось теперь. Прошло больше 30 лет с того момента, когда он перенес через порог вот этой самой комнаты свою молодую жену. И как мало времени им довелось прожить вместе, лишь несколько лет безмерного счастья, а потом, как гром среди ясного неба, полиомиелит. И за одни сутки Эстер не стала. Уоррен Трент, не помня себя от горя, остался один, а впереди еще целая жизнь. И отель Сент-Грегори. Теперь уже лишь немногие из старых служащих помнили Эстера. Если и помнили, то смутно, совсем не так, как Уоррен Трент. Для него она всегда была нежным весенним цветком, облагородившим и обогатившим его жизнь, как никто ни до нее, ни после. В тишине ему вдруг показалось, что за дверью позади него послышался легкий шорох и шелест шелка. Он даже обернулся, но это сыграло с ним шутку память. Комната была пуста, и, как ни странно, глаза у него увлажнились. Трент тяжело поднялся с глубокого кресла. Разыгравшийся радикулит снова полоснул его точно ножом. Он медленно добрел до окна, выходившего на черепичные крыши французского квартала, как его теперь называли, Вьё-Каре, возродив старое имя. Оглядел Джексон-сквер и шпили церкви, блестевшие под солнцем. За площадью несла свои мутные, неспокойные воды Миссисипи. По всему ее фарватеру выстроились в линию суда, бросившие здесь якорь в ожидании, когда можно будет подойти к причалу. «Вот она, примета нашего времени», — подумал Трент. Начиная с XVIII века, Новый Орлеан, будто маятник, бросала от богатства к бедности. Пароходы, железные дороги, хлопок, рабство, освобождение негров, каналы, войны, туризм — все это через определенные промежутки времени приносило то благополучие, то разорение. Теперь настала пора процветания для Нового Орлеана, но, как видно, не для Сент-Грегори. Впрочем, действительно ли это так уж важно, во всяком случае для него? Стоит ли отель того, чтобы так за него бороться? Может, просто плюнуть на все. Продать хоть сегодня, и пусть время расправляется с ними обоими. Кертис О'Кифф, конечно, предложит честную сделку. Корпорация О'Кифа славилась этим, и Трент мог бы извлечь из продажи даже выгоду. После оплаты по просроченной закладной и расчета с мелкими акционерами у него осталось бы достаточно денег, чтобы обеспечить себя до конца своих дней. Сдаться. Может быть, в этом выход. Сдаться, уступая натиску времени. В конце концов, что такое отель? Груда кирпича, да и известковый раствор. Трент очень старался, чтобы это было не просто здание, и потерпел поражение. Ну и пусть. И все же, если продать отель, что у него останется? Ничего. Не останется ничего. Даже видений, призраков, которые когда-то ходили по этому полу. Озадаченный он размышлял, не отрывая взгляда от простиравшегося под ним города. Город тоже видел немало перемен. Был он и французским, и испанским, и американским, но все же умудрился сохранить собственное лицо, остаться неповторимым в век конформизма. Нет, не продаст он отель. Еще не продаст. Пока есть хоть надежда, он будет цепляться за нее. Впереди еще целых 4 дня, за которые можно попытаться раздобыть деньги для оплаты закладной. Ведь теперешние убытки — лишь временное явление. Скоро все изменится к лучшему. Полоса неудач пройдет, и Сент-Грегори снова станет кредитоспособным и независимым. Принимая решение, Уоррен Трент все ходил по комнате и сейчас, с трудом передвигая ноги, дошел до окна в противоположной стене. Взгляд его уловил в небе серебристый отблеск самолета, летевшего с севера. Это был реактивный лайнер, шедший на посадку к аэропорту Мойсент. «Интересно», — подумал Трент, — «не на этом ли самолете летит сейчас Кертис О'Кифф?»